Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии.
В смысле,
Марина
Макс?
Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Который вот показал на Германа и сказал Марина Александрова.
Нет, я все-таки решил по этому кругу пойти, да. Друзья, сегодня...
пытаемся наладить вот это вот представление.
1 октября, вторник.
Хочешь, я схему нарисую тебе?
Вот в эту сторону. Вот в эту.
Ну, по часовой я тебе рисую, да.
А мне против часовой.
Господи,
хочется.
Любишь-то вот против шерсти.
1 октября, вторник сегодня. День, кстати, хороший. Причем при всем, знаете, синоптики, что сказали-то? Еще буквально пару дней, и все кончится наше. Вот, синоптик спрогнозировал окончательное похолодание с 12 октября.
Ну,
не пару дней, 12.
Сейчас нет окончательного похолодания. Я мерзну, как цуцик, каждый раз, когда на работу.
Вообще не холодно. Вы что, ребята?
Холодно.
Я сегодня стоял, ждал транспорт, и прям на солнце так классно было. Вот мне жарко, аж я
на
сел,
самокате
начал...
холодно.
Ну так одевайся теплей.
В четверг,
воздух прогреется до 21 градуса, а вот выходные, вероятно, дожди. Об этом Александр Ильин, из центра «Метео» сообщил наша радиостанция. Ну и смотрите, еще, температура воздуха будет подниматься завтра до 15-17, в среду, вернее, сегодня 15-17, завтра в среду 18-20, четверг 19-21.
Пару дней тепло еще
побудет. Вот, окончательное похолодание до температуры от 7 до 12 градусов, скорее всего, произойдет после 12 октября.
Да.
Предсказывать погоду – это то же самое, как, я не знаю, гадать на кофейной гуще.
Как говорится, синоптики ошибаются только один раз, но каждый день.
Да, и каждый день.
Да, но зато как.
Да.
Мы сейчас, будем говорить, как уже говорили, об осанке, да, но перед этим вот какое исследование в целом провел. Доля равнодушных к футболу граждан России выросла до 77%.
Какой кошмар.
В 2005 году их было 43%. Опрос показал, что число постоянных болельщиков снизилось за отчетный период в 5 раз.
Почему же, интересно?
С 19 до 4. Также, согласно исследованию, 64% граждан считают, что в стране созданы условия для развития детско-юношеского футбола. У меня вот в соседнем дворе есть футбольная площадка. И я, когда гуляю с собакой, я каждый раз вижу, дети играют. И тренер,
везде они играют, везде играют.
Да, и тренер с ними.
Конечно.
Они прям профессионально бегают.
Вот финиш все объясняет сразу.
Я вот прям только хотел сказать, что у меня вокруг моего дома тоже очень много футбольных
коробок. Да.
Коробок,
там все время играют, да?
С резиновым покрытием, с травяным. Одна, правда, есть почему-то с асфальтированным. Я не знаю, зачем это сделано,
для
но
тех,
есть.
Кто хочет повредить себе все свои конечности.
Я, наоборот, хотел сказать, что пустуют постоянно.
Серьезно?
Угу. Причем пустуют? Коробки. Да, коробки отличные. Я помню, когда я в школе был, мы с пацанами после школы только туда и ходили, вот на играть в футбол. И мы могли там до темноты постоянно играть, там приходили дворники, мы с ними играли команда на команду. А сейчас как не пройду мимо всех этих полей, они все пустые.
Ну вот я когда мимо своего поля недавно проходила, там...
Когда мимо своих полей, Марина, что поля на ее угодья, да.
Своих хозяйств.
По своей
гуляла. Ранчо свое там, да. Совсем маленькие мальчики играли, не знаю, лет 5. Это было очень смешно, потому что они так еще по-детски разговаривали, но пытались быть серьезными. Так, ну давай ты тут на защите. Ну или как там вас принято говорить?
Пас
мне давай! Вот таким вот голосом. Там потом с тренером я видела, что они занимаются. Ну, не пустует у меня поле.
Вот Андрей тоже подтверждает, говорит, в целом врет. Например, на Ростов-арену стало ходить в разы больше, стало меньше Ультрас. Я не знаю, что это такое.
Ну, ультрас — это радикально настроенные фанаты.
Да.
Их стало меньше, потому что фан-айди.
Ну вот, тоже
бойкотируют.
Финис пишет: я фанат подмосковского «Динамо», из-за фан-айди я перестал ходить на футбол. Я помню, я на футбольном матче был всего лишь 2 раза. Угу. Во-первых, первый раз я обалдел до такой степени, ну, мне было лет 11-12, потому что это так орали вокруг, это такое море эмоций, я оттуда вышел, вообще, это настолько, и мой брат со своим приятелем, который взяли меня на этот матч, они просто, они бились в истерике. А второй раз мы тоже, я уже не помню, какие-то билеты у меня были, и я оказался в Вене на чемпионате, какой-то чемпионат. Играли наши. Но получилось так, что у меня билеты были на самую верхнюю трибуну.
Интересно, ты, наверное, на Лигу чемпионов ходил?
Я не ходил, понимаешь, это был как пресс-тур такой. Но это было лет 10 назад уже. Вот.
Примерно тогда, когда мы играли в Лиге чемпионов.
Да. И играли наши, вроде бы с Баварией, что ли, я не помню, с немцами. Но...
С Баварией в Вене?
Да.
Сейчас он тебе наплетет, Гер.
Интересно. Да.
А может, с испанцами?
Да какая разница?
Там, по идее, с венцами должны.
Нет, это были точно не венцы. И здесь такая приличная публика, все так миленько сидели, и только наш сектор, где были русские, орали и бесились.
Отлично, прям. Культура боления у нас, конечно, не самая приятная, но она...
Но где она приятная? Она у нас жесткая. В Англии приятная культура?
В Англии самая вообще отвратительная культура боления, какая есть. Просто куча... Извиняюсь за выражение, бухих в хлам мужиков стоят и орут матерные кричалки про то, какой Тоттенхэм отстой. На это только на видосиках классно смотреть. А в Испании, например, очень любят болельщики. Я много, ну, немного, но относительно много ходил на испанский футбол. И там очень любят болельщики купить себе пачку семечек соленых. И сидеть, грызть эти семечки и ошметки прямо под себя бросать. И кошмар. Там, когда матч заканчивается, там все трибуны в ошметках от семечек.
Ты знаешь, то же самое китайцы делают в театрах.
Да,
идет балет на сцене, драматический театр, а мы не могли понять, тишина такая, и вдруг... А потом мы в зал вышли, а там просто усыпано все.
А ты в России ходишь на футбол или ходил?
Я не хожу, потому что у меня нет фан-айди, и я небольшой ценитель отечественного футбола. Я... пытаюсь что-то насматривать, сейчас что-то улавливать, начинать в этом разбираться, потому что я не дали, как вчера, вел эфир об этом, и из-за этого всю прошлую неделю все это насматривал. Но вот у меня нет фан-айди, потому что я не
фанат. А сейчас не сложно фанат. Его оформить?
Нет, его не сложно оформлять, но просто это надо делать, это какое-то
лишнее
действие. Заняться, заниматься нужно. Да, мне особо пока не к чему.
Ну вот так мило, мы от одной сцены переплыли в другую сцену. Почему сцены? Тема переплыли в другую. Другую тему. Давайте, как мы и обещали, другая. Да, поговорим об осанке. Да, умеем ли мы или не умеем правильно сидеть, лежать? Почему сутулые, да, стоять? Почему
многие из нас сутулые? Почему мы похожи на вопросительный знак?
Мне всегда, когда в своем детстве, ну, у меня балетное прошлое, поэтому мне с осанкой всегда было нормально. Но нам всегда вставляли, вот знаете, эти...
Что вставляли?
Черенки от швабры вот так вот в руки. И ты вот так вот ходишь. Вот, ну, продевали, да.
За спину
продевали этот черенок. Или линейку заставляли держать линейку. Вот, давайте поговорим вообще, с какого возраста это нужно все делать и как. К нам присоединяется физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко. Владимир, доктор, добрый день.
Добрый день, друзья, всех приветствую, всем здоровья, всем солнечного дня.
Здравствуйте. Спасибо. Вам спасибо, тоже. Да. Ну вот, доктор, скажите, пожалуйста, мы когда сидим, зависит, во-первых, ли осанка от того, на чем мы сидим? Стул это, диван, кресло, табуретка.
Ну, давайте начнем с того, когда у ребенка начинает портиться осанка, с чего вы начали, да?
Давайте, хорошо.
Как эта история... влияет именно сидение на осанку. И, то есть статистика мировая говорит, что нарушение осанки у дошкольника это 5%. ребенок бегает, прыгает, ходит в детский сад, катается на каруселях, качелях, лазит еще куда-то. И тут у нас пришла наша школьная жизнь, да? И мы начинаем сидеть 4, 5, 6, а то и 8 часов. И следующая статистика говорит, что нарушение осанки во втором классе уже у нас сколько?
Ну, процентов 30.
100.
100? Кошмар.
Да. И вот это как раз история связана с тем, что мы сидим неправильно, неправильно организованное рабочее место. Рабочее место – это как раз неправильно подобрано, на чем мы сидим, опираются ли наши ноги на пол, откуда падает свет, высота стола, высота стула. И буквально там за полтора года мы все приходим к тому, что, ну, давайте, нарушение осанки – это не там сколиоз какой-то, еще что-то, это поднятое плечо, неправильно стоящие лопатки, это сутулость, которая возникает, да? То есть это невозможность сохранять правильное положение тела, стоя, сидя, и мы начинаем ходить не так, как ходит 4-5-летний день.
Угу. Но все вот эти вот истории мы можем найти, скажем так, и организовать ребенку нормальное рабочее место школьное, потому что сейчас продаются специальные, как это назвать, гарнитуры детские, где уже встроен стол, да, специальный стол,
да, освещение, рост, да, то есть под его как бы и вместе с ребенком, ребенок-то продолжает расти. А если мы его посадили на обыкновенный стул, даже подобрали под него, через полгода этот стул будет ему уже мал.
А какие-то дополнительные, доктор, упражнения нужно делать с детьми? Например, положить книгу на голову, и чтобы он по кругу, там, кругов 10 походил.
Линейка его, например, как-то направляет.
Да. Привязывать черенок сзади. Ну, давайте скажем так, что в первую очередь, конечно, нужно организовать вот эти, как вы сказали, маленькие физкульт-минутки, то есть, которые, неважно, будет он ходить на носочках, там, в течение 3-5 минут, да, будет он делать какие-то наклонные упражнения, держать на голове, главное понять, как ребенок сидит. Но если мы обратим внимание в метро, в автобусе, как сидят люди, да, они сейчас все сидят на крестце, то есть сидят практически на позвоночнике. Mm-hmm. Позвоночник полностью сутулен. А у нас в организме есть такие две косточки, которые называются просто седалищные бугры.
Mm-hmm. Это в бедрах где-то, да?
Ну, это в попе, да. То есть вот на чем мы сидим, да? Они так и называются, седалищные бугры. Вот мы должны сидеть на них. Mm-hmm. Есть небольшое упражнение, то есть садимся на краешек стула.
Так, мы прямо сейчас будем делать.
Так. Давайте, чтобы у нас ноги были согнуты под 90 градусов в тазобедренных суставах.
Это у меня не получится. Так, ладно. Ага. Я в гипсе просто.
Да, у Макса
просто
нога сломана. Это уже неправильно подобрана высота стула.
Нет, у меня гипс, доктор, у меня гипс, я в гипсе сижу. Поэтому у меня нога 90 градусов не сгибается.
Все отговорки.
И дальше мы просто немножечко прогибаем поясницу вперед, и мы сразу сели на седалищные бугры. И тянемся макушкой вверх. Вот неправильно сидеть в таком положении нельзя.
Угу. Но я вот не понимаю. Нет, в принципе, но так долго ты не просидишь.
То есть легкий прогиб в пояснице должен быть.
И вверх. Угу. Но, да, доктор, так, да, долго не просидишь. Это спина напряженная.
Нельзя опираться на спинку, например, стула. Или как лучше?
Ну, есть специальные ортопедические стулья, угу, есть специальные там всякие там паучки, которые сейчас пытаются внедрить в жизнь, да? Ну, так называемые искусственные корсеты, да? То есть, угу, ортопедический стул – это же тоже искусственный корсет, угу, который помогает сохранять, но выключает наши мышцы.
Подождите, это паучки. Есть специальные ортопедические стулья?
Конечно.
Конечно.
Все есть специальные
ортопедические стулья. Даже подушки.
Нет, подушки я знаю, но что стулья есть.
Так, да,
Владимир. А у нас нет.
Вот, ортопедические стулья с коленоупорами есть.
О.
Вот, мы тоже. Я тоже недолго занимался, когда ребенок сидит так на скошенной опоре, или взрослый, для взрослых выпускаются.
Там взрослым тоже, опора, да, это рекомендовано на таких, конечно, стульях сидеть, если сидячая работа.
И дальше идет опора на стопы. На нем наклониться влево, вправо, вперед, назад невозможно. На нем возможно только сидеть. Мы говорим о том, что это можно использовать, пока ты сам не научишься правильно сидеть. Вот мы сейчас все говорим, что: «О, я сел, так неудобно, я скоро устану». Там огромное количество людей сидит ровно на седалищных буграх и не устает.
А скажите, пожалуйста, вот сейчас еще популярны такие столы, да, рабочие, за которыми нужно работать стоя. То есть ты не сидишь, а вот стоя работаешь, да, и уровень у тебя ноутбука, например, на каком-то определенном уровне находится, ну, то есть перед твоими глазами. Насколько вот это с точки зрения здоровья спины, позвоночника, осанки полезно?
Ну, вот я сижу за таким столом сейчас дома.
Вы стоя стоите?
Пространство. Нет, у меня большой барный стол, стул, с которого я могу опуститься ногой и практически, ну, попой совсем чуть-чуть, 5-10 сантиметров в разнице. У меня на работе в офисах, где у меня ребята работают, там, ресепции, работают менеджеры, а у них у всех такая сбоку ручечка есть, они самые винтоподъемные. То есть любой человек, работая, может от себя подогнать. Есть более дорогие столы, которые там с электроникой, которые там поднимаются кнопочкой. Почему? Потому что все-таки рекомендуется стоять и сидеть. В чем большая проблема сидения? Вы просто сели и прилипли к стулу. И мы на нем можем сидеть и час, и два, и три, и пять, к сожалению. А когда мы стоим, мы переминаемся с ножки на ногу, да? Когда у нас сзади стоит высокий барный стул, ну, кто не был в баре?
Ну, да.
Ну, или, конечно.
Опирается. Удобно сидеть. Ты можешь поменять ногу, ты можешь встать, ты можешь облокотиться. Поэтому я как раз вот за это. Причем большинство людей сейчас на удаленке работает, и очень многие организуют себе такое рабочее место.
А если нет возможности такой стол себе завести, вот мы сидим, если сколько можно сидеть на стуле?
45 минут.
И потом нужно встать, размяться, да, и потом...
Потом нужно вставать, делать физкульт-минут. А лучше всего поставить таймер, чтобы он вам практически выключал. Там чтобы вы готовы. И 5 минут пассивных разминок будет абсолютно полезно.
Доктор, еще такой момент. Сидеть, ну, мелкие такие вот детали сейчас выясним. Сидеть нога на ногу. Это нормально или это не очень хорошо? Ну, закинуть
ногу. Это вредно же.
Если вы очень сильно хотите...
Девушки везде сидят.
Но...
Если очень хочется, то что?
Если очень хочется писать, закиньте ногу на ногу. Вообще это неестественное положение, потому что у нас идет как раз-таки нарушение осанки сразу.
А если облокачиваешься на подлокотник и вот такое положение тела, это, ну, я понимаю, это тоже,
это
не,
тоже перекос,
не
тоже
полезно,
неправильно.
Да. Да. Но менять вот такие положения можно же в течение этих 45 минут, пока ты сидишь за столом? Ну,
конечно.
На одно, можно, на вправо, можно. Налево.
Да, только лишь бы мы не сохраняли вот эту позу, знаете, как влез в удобную раковину, сел и застыл.
Да. Угу. Владимир, вообще насколько вредно носить рюкзаки и сумки? Потому что дети буквально с первого, со второго класса начинают носить в школу очень тяжелые рюкзаки с учебниками, с тетрадками и так далее. Это же очень сильно влияет на осанку, мне кажется, гораздо сильнее, чем неудобное положение во время уроков. А взрослые потом тоже начинают носить сумки на одно плечо, да, причем на какое-нибудь любимое плечо. И получается, что другое плечо отдыхает, и происходит тоже перекос.
У меня вот левое любимое.
Давайте начнем с того, что не знаю, почему мы засовываем бедным нашим детям по 5-6 учебников, когда можно распечатать этот учебник, взять одну папку, 5 уроков, 5 листиков, по 3 штуки на каждый урок, положил и унес. А с учебником он занимается дома.
Ну, это, мне кажется, этот вопрос должны решать педагоги, завучи и директора школ.
Это должны решать вопрос родителей.
Ну, или да.
Нашим детям, здоровье наших детей не интересует, по большому счету, ни наших педагогов, ни наших директоров школ, тем более, да, ни наших врачей, которые их лечат. Здоровье интересует только нас. И когда мы про это говорим в школах, да, нам смотрят, ну, вы понимаете, какие-то проблемы, это приходит с этими листиками, а тут удобно достал. Я говорю, да меня не интересует, удобно или неудобно, меня интересует здоровая спина моего ребенка. Если вы зайдете в любую школу и узнаете, делаются ли там физкульт-минутки, вам скажут, что нет. Хотя это стоит в обязательном порядке, и обязан за это отвечать директор школы по статье.
А если вот возвращаться именно к сумкам, к рюкзакам, вот сколько, какой вес допустим для ребенка и для взрослого, когда мы в повседневной жизни носим?
Ребенок вообще не должен носить тяжелые вещи, но в зависимости от возраста, то есть первоклассник это 2-3 килограмма. А если мы посчитаем то количество, то, что он носит, ну, это вообще очень как бы много. Ну, взрослый может носить некое, ну, количество времени, когда я вижу людей, которые прет два рюкзака, в котором два планшета, угу, в котором там фотоаппарат, в котором еще какая-то документация. И, ну, давайте скажем так, у меня таких пациентов очень много. Да, слава богу, носите, я без работы никогда не останусь.
Должен это мере, правда. Да. А что все-таки
лучше? Ну, тогда да, тележечку берите, тележечку положили, есть красивые чемоданчики, да, положил чемоданчик.
Гер, покупай
тележечку. А что лучше взрослым, сумка все-таки или рюкзак?
Ну, скорее всего, рюкзак. Угу.
А еще, говорят, рюкзак полезно вперед повесить.
Зачем?
Ну, так тоже для спины.
Да, просто полезно. Давайте, когда мы вешаем рюкзак назад, у нас основные мышцы, которые работают спереди, чтобы не упали на назад. Когда мы повесим рюкзак вперед, у нас включаются мышцы разгибателей спины. Но я бы больше это отнес к тренировке. Например, вы каждый день занимаетесь там оздоровительной ходьбой 40 минут. Оденьте рюкзачок перед собой, положите в него бутылку воды 0,5. Этой нагрузки будет достаточно, чтобы вашу осанку, ну, скорректировать.
А как, кстати, правильно ходить? Потому что очень часто я слышу такие истории, что люди начинают ходить, у них потом поясница начинает болеть.
Ну, чтобы начинать ходить, если мы долго не ходили, во-первых, надо начинать там 5-10 минут. Второе, друзья, начните ходьбу, если же вы живете в многоэтажном доме, вниз.
То есть вы не на лифте, а пешком.
Нет, поднимаетесь на лифте, отпускаетесь на ступеньку. Вот в этот момент все мышцы-стабилизаторы коленей, тазобедренных суставов, поясницы работают безопасно и очень активно тренируются.
Так. Ну,
вот, и ходите в удовольствие, то есть не нужно превозмогать себя.
А, доктор, еще такой момент, вот вы все так хорошо описали, у нас остается, правда, 2 минуты, но вот мы весь день сидим на этих буграх попы, да, мы...
Седалищных,
извините, я забыл слово. Да, мы напряженно держим спину, ходим хорошо, красиво, но тяжеловато. Прилечь на минут 10-15 можно в течение дня, чтобы просто как-то расслабить спину, позвоночник?
Еще, по-моему, не Вайнер, а какие-то фантасты говорили о том, что нужно устраивать массовые лежбища, чтобы люди могли прийти куда-то полежать в течение дня. И от этого будет большая польза. Я вот за это. Естественно, если мы сможем полежать, покататься, а вдруг и вздремнуть 15 минут, да это вообще...
Константин пишет, это может даже не комментировать, что у них в офисе некоторые сидят на круглых надувных шарах. А, да. Очень полезно, говорит, для спины.
Можно на них сидеть? Это правда полезно?
Конечно, да. Потому что это нестабильная опора, о чем мы говорим. Мы не фиксируем свое тело в постоянном состоянии. Мы как раз свои седалищные бугры постоянно подстраиваем под опору. И тренируем мышцы одновременно.
А что полезнее, табуретка или стул?
Без спинки, имеет в виду, Марин.
Табуретка от стула. А, спинка?
Спинка, да-да-да.
Да, да, ну, я вот сижу, у меня нету ни спинки никогда, не знаю, я так привык. Но вообще, конечно, лучше бы было, чтобы сзади была спинка, я считаю. Потому что всегда можно опереться, чуть расслабиться, изменить, подышать, наклониться.
А вот у меня такая дурацкая привычка, когда сижу на стуле дома, я сажусь как лотос, поза лотоса, ноги собираю, по-турецки еще называется. Это плохо?
Нет, это хорошо, если вы так сидите, есть возможность. Давайте скажем так, если ваша поясница касается к опоре, это одно. Если вы сидите ровно, о чем я говорил,
да,
в позе лотоса будете сидеть на седалищных буграх, то это очень здорово.
Спасибо, доктор, физиотерапевт, спасибо, биомеханик, спасибо, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко был с нами. Доктор, спасибо и удачи до следующих встреч.
До свидания.
Так, все, мы вам рассказали, вы выслушали, принимайте во внимание. Угу. Герман Бабаян.
Марина Александровна.
Оставайтесь на радио, говорит Москва.